Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и сегодня у нас в студии удивительные гости из Владимирской области. Ехали они к нам сегодня около 5 часов, дорогие наши слушатели, поэтому вы должны особенно оценить подвиг наших сегодняшних гостей. Монахиня Анна, монахиня Ануфрия, насельница Свято-Троицкого, Стефано-Махрического, Ставропигиального женского монастыря. Здравствуйте, мать Анна, мать Ануфрия.
Здравствуйте.
У нас сегодня разговор о монашестве будет, о монастыре, а, конечно, о преподобном Стефане Махрическом, друге преподобного Сергия Радонежского, об обители вашей чудесной. И давайте мы, наверное, мать Анна, с вас начнем и спросим вас хотя бы в общих чертах о вашем монастыре замечательном и о его основателе, преподобном Стефане.
Наш монастырь основан в 1353 году. Преподобный Стефан был родом из Киева. Был пострижен в Киево-Печерской лавре, причем мы представляем себе нашу замечательную лавру. На самом деле, в то время лавра была в 1240 году сожжена Батыем, весь город был сожжен Батыем. Монахи жили в лесах и собирались на молитву только в оставшийся предел Десятинной церкви. Но при этом святость в Киево-Печерском монастыре продолжала процветать, и мы знаем около 50 святых современников преподобного Стефана. Преподобному Стефану было где набраться мудрости. В дальнейшем преподобный Стефан перешел в Московское княжество, был представлен великому князю Иоанну Иоанновичу Кроткому, отцу Дмитрия Донского, но не остался в Стольном Граде, а попросился у князя в дальний путь, в пустыню, ушел на северо-восток, там, где сияла Свято-Троица Сергиева Лавра. Там он познакомился с преподобным Сергием Радонежским, но ушел еще дальше, в дремучие леса, на реку Махрищу, и там основал Стефано-Махрический монастырь. Монастырь был посвящен Пресвятой Троице, так же, как и монастырь преподобного Сергия, и дружба преподобных продолжалась, и в момент, когда у преподобного Сергия были нестроения с его старшим братом в своем монастыре, то преподобный Сергий ушел и пришел к первому человеку, который был ему, вероятно, близок духовно, где он надеялся получить утешение, он пришел к нашему преподобному Стефану. Преподобный Сергий пробыл в Стефановской обители несколько дней и, укрепившись беседой с своим другом, ушел дальше на Киржач, где основал второй монастырь Благовещенский, где и пробыл 3 года. Это одно из основных событий нашей обители. В дальнейшем преподобный Стефан тоже от нестроений с местными жителями уходил в Вологодские земли на реку Обнегу, там основал второй Троицкий монастырь и по велениям великого князя Дмитрия Донского возвратился на Махру. И в дальнейшем он уже никуда не уходил, не покидал стен родной обители и представился в 1406 году.
Сейчас сколько насельниц в монастыре?
Около 80 человек.
О, 80 человек, то есть не маленький монастырь.
Да. Но, к сожалению, монастырь стареет, нам уже больше 30 лет после открытия. И, конечно, сестры, которые пришли еще молодыми, сейчас уже в возрасте.
Вот вы как раз, видимо, пришли давно в монастырь.
Да, через полгода после открытия монастыря нас перевели из Александровского монастыря. Угу. Наша матушка изначально из Пиухтиц, куда она ушла совсем молоденькой девушкой. прожила там 15 лет, а когда уже стал распадаться Союз, она вернулась в Россию. И жила в Александровском монастыре, по благословению владыки Евлогия ее поставили восстанавливать руины Стефана Махришской обители.
Вот это да. То есть, получается...
Она с первого дня.
Она с первого дня, и вы через полгода после основания. Прям 30 лет в этом.
Матушка пришла в 1993 году с двумя сестрами. Вот три человека начали восстанавливать обитель, и за 30 лет вот приезжайте к нам, увидите, в каком цветущем у нас состоянии.
Получается, да, что вы там очень давно, а вы, мать Ануфрия, сколько лет в монастыре?
У меня в этом году было полжизни, как я в монастыре, 20 лет.
20 лет. Ну, тогда вопрос к вам, дорогие мать Анна, мать Ануфрия. Почему в некоторые монастыри действительно вот притекают монахи, монахини, люди хотят туда уйти, хотят подвязаться, а вот в некоторых монастырях, не менее духовных и, может быть, таких вот с исторической такой вот какой-то платформой мощной, там, ну, 5-6 насельников. От чего это зависит? Я думаю, у нас, у мирян, точно ответа нет. Есть ли ответ у вас или какие-то размышления на этот счёт?
Конечно. Мы можем говорить о своем монастыре.
Да, да, исключительно.
В нашем монастыре удивительная наша матушка. Все зависит от нее.
Все-таки от настоятельницы.
От настоятельницы. Угу. Просто на 100% от нее. Потому что она человек очень милостивый, и она умеет найти подход к каждой сестре. Она, например, очень считается с тем, что молодое поколение совсем другое, не такое, как они в свое время в Пюхтицах трудились и могли нести большие скорби. Сейчас молодежь намного слабее и физически, и поэтому матушка очень снисходительно относится. Снисходительно относится к пожилым людям, потому что она сама составляет, у нас все послушания составляются расписанием, и это расписание составляет матушка на протяжении 30 лет. Каждый день она расписывает занятия каждой сестры, учитывая ее силы, учитывая ее загрузку. И еще удивительно, что матушка говорит, что современные монахи, мы в первую очередь, люди слабые, подвигов духовных не несем, и должны хотя бы доброжелательно относиться друг к другу. Если мы еще будем злые, то тогда нам не место в монастыре. И она насаждает вот эту доброжелательность. Вот если вы к нам приедете, вы почувствуете теплую семейную атмосферу. У нас сестры улыбаются.
Ну, это очень важно. Это очень важно. И это помогает сестрам не унывать,
конечно,
в том числе.
Конечно. Потом матушка поддерживает самые разные начинания, самые разные творческие идеи. У нас все учатся. У нас учатся, начиная от коровника, они проходят очень такие интересные курсы, ездят в Москву и кончая вот клиросным послушанием или, например, учатся флористике.
Как вот мать Ануфрия.
Как мать Ануфрия.
Мать Ануфрия, расскажите, пожалуйста, какие у вас послушания в монастыре?
Ну, основное мое послушание – это клирос. Потом тоже я старший флорист. Такие общие послушания, там, уборка храма, мытье посуды. Еще у меня есть животные. В основном это такие подброшенные брошенки, да. Собаки, кошки, лисы и мини-пик. Да, так лисы. Получилось. Лисы, выкупленные со зверофермы и которые уже походили по рукам.
Угу. То есть такие более-менее...
В общем, все одомашненные. Ну, к сожалению, нет, потому что те, которые домашненные, они чаще всего все-таки остаются в квартирах или у кого-то на участок. На участках те, у кого с характером посложнее, ну, они часто не уживаются просто с хозяевами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в студии монахиня Анна, монахиня Ануфрия, насельница Свято-Троицкого Стефана Махрического Ставропигиального женского монастыря. Я с трудом выговариваю Ставропигиальный. Давайте поясним для наших слушателей, что это монастырь, который непосредственно подчиняется Святейшему Патриарху. Так просто, чтобы мы понимали, что означает это слово. Матушки, дорогие, мать Анна, мать Ануфрия, вы знаете, вот кто знаком с монастырем, с жизнью монашеской, кто жил, может быть, как трудник, как паломник в монастыре, если там все хорошо устроено, то это очень радостная, разнообразная, яркая жизнь, где каждый день, несмотря на то, что он организован будто бы похожим друг на друга, но каждый день не похож на предыдущий. То есть ты делаешь одни и те же дела, но у тебя совершенно новая жизнь каждый день. В это очень сложно поверить человеку, который с монастырем, с жизнью монашеской не знаком, никогда не бывал или только читал какую-то литературу, искажающую, на самом деле, реальность монастырскую. И, видя вас, я понимаю, что Свято-Троицкий Стефано-Махрический монастырь – это еще один монастырь, где вот эта жизнь, она организована очень гармонично. И хотела вас вот о чем спросить. Когда человек добровольно уходит в монастырь, вот он чем руководствуется? Мы перед программой с вами немного об этом поговорили, и мать Анна тогда сказала: вы нас об этом не спрашивайте, у нас все как-то просто. Вот мы ездили-ездили, нам понравилось, мы и поселились в монастыре. Но вы представляете, что такое услышать вот эту историю? Ездил-ездил, мне понравилось, я ушел в монастырь. Сейчас какому-то слушателю, обремененному житейскими заботами, кризисами, внутренними рефлексиями, поисками, он не знает, куда ему податься, он не знает, как ему свою дорогу в жизни найти. Ведь дорога у каждого своя, вот как ее найти? Мать Анна, давайте сначала вас спросим, а потом мать Ануфрия.
Ну, это, знаете, настолько индивидуальный путь. Просто каждый человек имеет свое призвание. Композитор будущий не может не писать, художник не может не рисовать. Как говорят, хороший художник не тот, который хорошо, подготовку хорошую имеет, а тот, который не может не рисовать. Точно так же, я так вот полагаю, что призвание уйти в монастырь. Его трудно объяснить, ну, так вот складывается, жизнь сама как-то ведет. Вообще, я-то начинала свое знакомство с монастырем в начале 80-х годов, когда они только-только стали открываться. В 1983 году открылся первый в России монастырь, Данилов монастырь. В 1988 году открылась Оптина пустынь. И мы туда все ездили. Это был такой подъем молодежи в тот момент, что, конечно, вот это воодушевление, вот эта готовность оставить какие-то мирские, как, знаете, есть такое выражение, Елизавете Федоровне недавно на службе услышала такое выражение, она не меняла ни во что. И вот это, наверное, самое важное, когда человек начинает не менять ни во что, в первую очередь, комфорт. Ну, в монастыре его тоже достаточно, но все-таки там нет свободы. И вот когда...
К той, к которой мы привыкли.
К которой мы привыкли, да. Но дается другая свобода, свобода творчества, свобода служения. Это восполняет вот такую мирскую свободу, которую многие очень ценят.
Но есть ли такой момент, что, лишившись мирской свободы, ты обретаешь другую свободу, Божью свободу? То есть ты как бы освобождаешься от самого себя, такого ветхого в некотором смысле.
Ну, знаете, это опять настолько индивидуально, у каждого свой путь.
Конечно.
Но вот я могу сказать, что большое дело – это послушание. Как ни странно, послушание дает силы делать дела, которые в мирской жизни, наверное, бы на них не замахнулся. Вообще все наше восстановление монастыря – это чудо. Когда нас спрашивают, какие чудеса у преподобного Стефана в наше время, мы говорим, что самое большое чудо – это восстановление нашей обители. Потому что мы в глубинке, Когда мы сюда приехали, даже дороги не было. Угу. И вот сейчас 4 храма, расписанные храмы, одним из лучших московских иконописцев, благолепие территории, ну, то есть все, что вот ухожено, представить, что начиналось с 3 простых монахинь, попросту с 3 слабеньких женщин, это, конечно, удивительно. И вот эти все силы дают послушание.
Послушание матушке, вы имеете в виду?
Да, угу. Потому что матушка у нас такой человек, тоже, наверное, редкий, она берет ответственность на себя за те дела, которые она благословляет. И ты как бы второй человек, ты просто все делаешь, ты просто
не думаешь,
предпринимаешь те шаги, которые подсказывает жизнь, но ты знаешь, что если вдруг какая-то будет трудность, всегда можно прийти к матушке, и она не отмахнется, не скажет, что это твои проблемы, решай, как хочешь сама, она всегда разделит ответственность. Вот это послушание, такое послушание, оно дает силу.
Да, это очень глубоко. А как вы думаете, каким должно быть послушание для мирских людей? Вот когда они, например, укормляются у духовного отца.
Это очень сложно, я не берусь судить, потому что очень сложная ситуация духовная. Батюшки тоже бывают разные, поэтому мы
тут сложно, индивидуально очень.
Очень индивидуально мы с этим не сталкивались.
Мать Ануфрия, что вы скажете? Вот вопрос я матери Анне адресовала про уход в монастырь. Что вы думаете об этом? Да. Почему люди уходят в монастырь? Как найти? Давайте так, как найти свой путь к Богу? Вот прям вот этот вопрос вам адресуем.
Ну, не знаю, мне кажется, если ты ищешь Бога, и ты открыт вообще Богу, то Господь сам тебя берет и ведет. Но мне кажется, у меня было абсолютно так. Хотя, ну вот в детстве меня мама привела в хор имени Иоанна Дамаскина. В Санкт-Петербурге есть такой хор. И семья была не воцерковленная, но я ходила в этот хор 13 лет, я там пропела. И, наверное, закладывалось все там. И мы ездили по монастырям, знакомились с разными старцами, такими духоносными людьми. Вот. И, конечно, меня очень потрясали эти люди всегда. Я, конечно, не ассоциировала себя с жизнью в монастыре, но вот эти люди, они прям навсегда вот остались как-то в сердце. Вот они излучали свет, радость, какую-то радость такую неподдельную, тихую, ну, вот заполняющую собой просто все. А потом, да, сложилось так, что я попала в Махру. До этого у нас была поездка в Иерусалим, и мы поднимались, я помню, на гору Хариф, после чего как-то у меня почему-то такое было уверенное желание поехать в Махру. Ну, мой духовник мне говорит, съезди. Ну, я думаю, ну что я поеду в монастырь? Ну, как-то, не знаю, как-то одна. С хором мы ездили, вот, а так одной мне как-то было, ну, не знаю, в общем.
Непривычно.
Не, да, и как-то не было особо желания. А вот после этого подъема на Хариф я вот решила, что я поеду в Махру. Вот, и все сложилось, я приехала в Махру, я помню первый этот день. Мы приехали и шли от автобуса с моей подружкой, ну, там буквально минуту идти, дождь. И мы входим в монастырь, дождь прекращается, выходит солнце. И сидит мать Любовь, старенькая такая монахиня была. И она вот просто вот, ну, само воплощение любви. И она сразу же нас так прям встретила, нас проводила. Вот, и я как-то сама себе не могла долго признаться, что я прям вот, ну, хочу остаться. Мы должны были чуть-чуть.
Да, страшно так признаться-то.
Нет, ну сразу, как-то я даже так, да, ну, да, то есть у меня такие мысли закрадывались. Ага. И, главное, через неделю мы должны были ехать в паломническую поездку на Селигер. А я понимаю, что неделя заканчивается, а я-то не хочу на Селигер. Хотя, ну, как бы изначально было, то есть мы едем на Селигер и заезжаем в Махру. Вот, и подружка моя. А, и потом выясняется, что поездка там сорвалась по каким-то причинам. И я радостно ей сообщаю, я говорю, представляешь, на неделю еще останемся. В общем, она моей радости не разделила. Вот. А я для себя как-то так отметила этот момент. Ну, потом я приезжала еще раз и еще раз. И через год уже приехала
с намерением остаться.
Вам 20 лет было.
Угу.
А как родители отнеслись к этому? Главный, наверное, вопрос во всей этой истории.
Я сейчас вспомнила, была какая-то статья в какой-то журнал.
Папа так и не понял.
Как монастырский вестник, да? Меня там спросили. Я говорю, ну, папа, кажется, так и не понял. Вот. И потом папа, когда это прочитал, он говорит, ну, как-то я не понял. Я очень даже понял, и я тебя поддерживаю. Вот. Ну, мама с сестрой, на самом деле, очень переживали сильно. То есть я была достаточно послушным ребенком. То есть
и тут раз.
Я всегда очень переживала, что... Да, угу. Мама как-то не переживала, не вовремя приходила, угу. Да. Вот, и тут такое, да. И... Нет, ну я маме не говорила, что... Я говорю, мам, я немножко поживу сейчас, посмотрю там 2 месяца, потом еще на год осталось. И просто уже когда я маме сказала, что меня одели в послушницы, она, конечно, ну, не порадовалась, зная мой темперамент, мой такой веселый характер, что мне надо было всегда, я везде, со всеми, куча друзей. И тут, ну, то есть она просто переживала, что я немножко, ну, не по силам бремя себе беру, да.
Так, но веселый характер, я так понимаю, никуда не делся.
Веселый характер, да, никуда не делся. Нет, но мне сказали, ну, мне тут сестры старшие недавно как раз сказали, говорит, что я так все-таки немножечко успокоилась. Стала серьезнее.
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в студии монахиня Анна, монахиня Ануфрия, насельница Свято-Троицкого Стефана Махрического Ставропигиального женского монастыря. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается, и у нас в студии монахиня Анна, монахиня Ануфрия, насельница Свято-Троицкого Стефана Махрического Ставропигиального женского монастыря. Меня зовут Кира Лаврентьева. Дорогие мать Анна, мать Ануфрия, конечно, большую радость испытываю, общаясь с вами, и сейчас этот час как-то проносится очень стремительно, хотя разговор спокойный, размеренный, а спросить еще хочется о многом. Мать Ануфрия, позвольте вас еще немного помочь и доспросить. В конце первой части вы рассказали, как уходили в монастырь в 20 лет. И вот тут, конечно, вопрос, потому что сейчас же мир диктует очень сложные вещи, что вот личные границы, ресурсы, помни себя, там, детские травмы, найди свой путь. Бедные люди, они уже настолько измучены, настолько они потеряны. Чувствуешь одно, тебе говорят другое, болит у тебя третье, хочешь ты четвертого. И эта такая раздробленность душевная, она, конечно, страшно выматывает. И по мере приближения ко Христу мы понимаем, что эта раздробленность, она проходит. Человек так или иначе, он все равно собирается в какую-то кучку собирается и выстраивается в какой-то вот, ну, в какую-то гармонию. Мы, по крайней мере, очень верим в это и верим Богу, что Он нас в итоге сам излечивает от каких-то, ну, жизненных травм. Скажите, пожалуйста, бывает ли такое, что человек приходит в монастырь, становится уже вот монахом, монахиней, и лет через там 10 вдруг решает, что это не его, и он, не дай Господи, ошибся? Просто почему спрашиваю? Потому что на слуху эти истории, знаете, одна произойдет там на 1000, но начинают все они говорить, вот человек там ушел из монастыря. Но ведь это очень серьезно, это ведь большая трагедия. Вот случается ли это, и как к этому относиться?
Ну, мне кажется, это не нам судить, во-первых.
Нет, ни в коем случае не нам. Относиться. Давайте по-другому спрошу. Не как относиться к этому? Не-не-не, не к тому, что мы там будем сейчас суд вершить, а с чего начинается поломка? Вот. Вот это вопрос. Почему спрашиваю вас? Потому что механизм ведь, и у вас, мать Анна, и у вас, мать Ануфрия, ведь механизм ухода из монастыря, ухода из семьи, ухода из священства, он же примерно один и тот же. Когда-то начинается поломка, она игнорируется, или туда добавляется еще одна. Это же не в один день делается. Вот как человеку
отслеживать такие вещи, что очень важно контролировать, что очень важно не игнорировать. Мне кажется, душа человека, что она в монастыре, что она в семье, что она в миру, где бы она ни была, она одна и та же, она работает по одной и той же системе. Вот что вы об этом думаете?
Ну, на самом деле, сложный вопрос. Я думаю, что я просто как-то задавала его себе. Я думаю, что у каждого, во-первых, все как-то индивидуально происходит. И, ну, во-первых, всякие разные наши вот жизненные периоды, то есть все время что-то заканчивается. Даже, ну, вот какие-то испытания в монастыре. То есть я вспоминаю, что вот было в первые годы. Мне были какие-то моменты очень тяжело, и мне казалось, я никогда там не справлюсь. Что же делать? Потом это проходит, и я сейчас так смотрю на это, и мне прям смешно. Ну, как я могла вот на это обращать внимание? Вот. То же самое, как бы, ну, более серьезные искушения, которые там заставляют людей там уйти или закрадываются какие-то мысли, и ну, ты просто нужно как-то давать себе время, ну, даже, может быть, не претерпеть, а просто, ну, вот отойти в сторону, просто и, ну, конечно, молиться, конечно, ну, Господь, Он всегда все тебе пошлет, немножечко надо потерпеть, но мне кажется, нужно просто вот успокоиться немножко, вот так вот, как сказать, замолчать и просто сказать себе, ну, что это тоже пройдет. Все это пройдет.
Мудрость Соломона.
У Соломона, да? Да. Что, ну, да, сейчас вот такой период. Иногда, ну, вот мне помогает, как человеку, наверное, веселому, иногда просто какие-то свои вот проблемы, Матяна знает, превратить в какую-то, ну, ну, то есть, ну, немножко посмеяться над этим.
Ага,
ну,
самоирония такая.
Да,
подумать. Тоже не повредит.
Ну, да, ну, как же так вот ты?
Нельзя слишком серьезно к себе относиться, да?
Не знаю, ну, конечно, и все как бы нести Богу, вопросы все свои, все свои проблемы, и, ну, через какое-то время, правда, это все проходит. Просить, ну, вот, когда, ну, иногда у меня тоже бывает такое, ну, разное бывает.
Ну, конечно.
У меня вечно что-то бывает, всех, и да. Я всегда хожу и прошу сестер, сестры, пожалуйста, помолитесь. Вот. И сестры помолятся. Вот у нас сейчас замечательный отец Иоанн к нам приезжает на исповедь. И вот он помолится. И вот, ну, даже ему даже молиться, мне кажется, не надо. Вот когда рядом с ним постоишь,
уже вот.
Правда, да. То есть я каждый раз вот после исповеди выхожу, и прям вот обновление какое-то в тебе возникает.
Ну, опять же, да, исповедь, причастие, открытое Богу сердце и молитва близких. Просить за кого-то, просить кого-то молиться. Это, кстати, очень важный момент. Очень важный момент. Мы-то немощные. А так все помолятся по капле соберется, да, молитва. И к Богу долетит. Так что, дорогие слушатели, если кому-то сейчас это было полезно, мы очень рады. Мы очень рады. Да, а, значит, мать Анна, у меня теперь к вам вот такой вопрос. Вы занимаетесь проектом, сейчас, я так понимаю, музея. В монастыре. Расскажите, пожалуйста, что это за музей будет?
У нас есть старенький музей, сделанный 20 лет назад, такой классический, со стендами. Ну, поскольку у нас нет никаких артефактов XIV века, то когда ведешь экскурсию, именно XIV век как-то проходит, и на него не акцентируешь внимание. А ведь это было то зерно, из которого выросло все дальнейшее. И именно это заставило вот меня думать об этом музее, новом музее. Мы его назвали, ну, как современное есть слово, иммерсивный музей. Музей, который должен рассказать в первую очередь о XIV веке. Это совершенно потрясающее время. Вот отец Павел Флоренский говорил, что это тот первый узел, он говорил о преподобном Сергии, но это можно отнести и к преподобному Стефану, и к всему XIV веку в целом, о том, что из XIV века вышла вся русская культура и духовность. И вот понять, какие нити перевели к этому узлу в XIV веке, ну, конечно, нельзя сказать, что это наша задача, но это то поле необозримое, которое очень интересно изучать. Что уж мы там сможем почерпнуть по мере наших маленьких сил? Мы не знаем, музей еще не сделан. Но то, с чем мы столкнулись, какие интереснейшие моменты XIV века, какие влияния русские, византийские, именно особенности московской земли, потому что они очень отличаются от более древней, например, киевской, там совершенно другой тип монашества появился, отшельничество. Вот это все очень интересно, это мы хотели отразить в нашем музее. Ну и, конечно, дальнейшая половина – это XVI век, расцвет тоже нашего монастыря, XIX век, разрушение его и возрождение современности.
В 93-м году, он после советского времени, да?
Да, ровно 70 лет монастырь был закрыт, с 23-го года. Там разные организации располагались, последний – это был пионерский лагерь Мурманского пароходства. Сюда, как на юг, детей из Мурманска привозили. Но, к сожалению, очень нерадиво относились к самому монастырю, к его архитектуре. И когда мы приехали, все было разрушено, полусгоревшее. У нас вот есть фильмы, есть документальные записи. Это, ну, конечно, впечатление производит очень большое, когда мы сейчас это людям показываем. Вот музей это тоже хочется показать.
Как восстанавливался монастырь?
Монастырь восстанавливался, у нас несколько было этапов. Первый этап, когда нас сюда поселили, матушка приехала, то монастырю ничего не принадлежало, все имущество было, принадлежало Мурманскому пароходству, и мы не имели права даже крапиву там полоть. Угу. Быстренько восстановили храм. Сестры сами, значит, маленький храм, больничный, который был превращен в спортивный зал, а к нашему времени и в спортивном зале было разморожено отопление, он просто был брошен без окон, без дверей. И вот сестры сами активно участвовали в восстановлении храма, за 2 месяца его восстановили. Прислали нашего замечательного батюшку, отца Порфирия, который с нами был все 30 лет, вот 2 года назад он почил от ковида, лаврский монах, игумен. Вот он возглавлял, то есть служил каждый день, все службы, все сестры были на службах, поскольку нам других занятий у нас не было, у нас был очень строгий устав. Большую часть времени мы проводили в храме, и вот этот фундамент молитвы первых 2 лет, наверное, он и послужил той основой, на которой монастырь потом вырос. Потом на несколько лет к нам пришел такой замечательный человек, Рас Николаевич Постышев. Он был президентом концерна «Росэнергоатом». Угу. И вот это резкий перелом от такой молитвенной жизни к бурному восстановлению, он произошел просто одним днем. И дальше начались работы, 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 потому что наш монастырь восстанавливали так же, как, значит, они привыкли строить атомные станции с планерками, совещания, протоколы, еженедельные встречи. И вот мы так сейчас вспоминаем, за 5 лет было восстановлено основное. А уже дальнейшие годы оно только достраивалось, достраивалось, достраивалось. У нас храмы были взорваны, один из них восстановили с нуля за год по старинным чертежам. То есть вот, конечно, это такое чудо преподобного Стефана,
да, это чудо
невероятное, потому что освещать этот храм в эту глубинку... Крошечное село, разрушенный монастырь, приехал святейший патриарх Алексей. Так вот у нас
вот это, да.
Это было такое вот начало.
Вот и, это да. Конечно... А вы знакомы были с ним, мать Анна?
Ну, он же к нам
удалось
приезжал.
Пообщаться вот так?
Ну, близко мы не общались, но даже то, что видели, конечно, это удивительный человек. И мы очень рады, что имели возможность с ним быть знакомым.
Такой молитвенный патриарх,
да,
да?
Да.
стоял как раз в самое сложное, наверное, для России время, хотя и сейчас непростое. Конечно. Когда у России было простое время?
Время непростое. Да? Святейший патриарх Кирилл тоже очень хорошо относится к нашей обители. Он был уже 7 раз у нас.
О-о-о.
Да, и так вот, слава Богу, угу. мы очень благодарны Господу преподобному Стефану, что вот сейчас мы ставропигиальны. Это большая честь, большая радость для нас.
Если можно, небольшой экскурс. Монастырь, который непосредственно напрямую подчиняет Святейшему Патриарху и не ставропигиальный монастырь, чем отличается их жизнь, устроение?
Ну, по сути, так-то ничем, кроме... потому что труды, молитвы, угу. они остаются и
всё
там.
Все теми же, да.
Да, ну, конечно... Покровительство Святейшего Патриарха – это очень большое дело, это как бы духовная поддержка очень большая,
угу.
потому что он вникает во многие наши дела, проблемы, и благодаря Святейшему Патриарху, его молитвам, все как-то разрешается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в студии монахиня Анна, монахиня Ануфрия, насельница Свято-Троицкого Стефана Махрического Ставропигиального женского монастыря. Скажите, пожалуйста, какие послушания есть на сегодняшний день в вашем монастыре? Вот какие виды послушаний? Я понимаю, флористика, хор – это очень интересно. С чем еще занимаются сестры? Вот так, чтобы человек, незнакомый жизнью монастыря, как-то вот благодаря нашему разговору немного себе представил, как она организована.
Ну, у нас матушка самое большое внимание уделяет службам. Она певчая, всегда пела на клиросе. Она прекрасный уставщик. Она очень любит благолепие служб. И поскольку она человек очень деятельный, то все вот ее внимание, оно дает свои плоды. У нас прекрасные службы. У нас служат сейчас 3 священника. И эти службы утешение для сестер и открытие для тех для паломников, которые к нам приезжают первый раз. Службами хочется делиться.
Угу.
Настолько, вот, например, служба Великого Четверга, они настолько удивительны у нас. И чтобы эти службы обеспечить, естественно, нужны певчие, у нас их 14 человек. Нужны алтарницы, церковницы, уставщики. Ну, то есть множество сестер занято на церковном послушании. Кроме того, у нас большое хозяйство, у нас коровник, свои продукты, у нас, ну, все как положено, мы же в деревне. Огороды большие, то есть, ну, и очень большое внимание матушка уделяет территории, чтобы монастырь встречал паломников как рай. У нас 800 роз, и все это требует
ухода
большого
очень
труда, да, газоны. Вообще монастырь 4 гектара территории его, и вот все это нужно обрабатывать, ухаживать. У нас реально послушаний так много. Ну, пробу с воропечём, хлеб печём. Ну, то есть очень много разных uh-huh. послушаний, что на каждом по 2 человека. Ну, только вот в храме много людей. Теплицы, там трапезные, несколько трапезных у нас. Келлорство. Ну, как во всех монастырях. Ну, и вот кроме того, для души матушка разрешает вот делать все. Мы издаем книги, буклеты, календари, вот музеи делаем. Вот Ануфрия может рассказать, какие еще у нас творческие послушания.
Расскажите, пожалуйста, мать Ануфрия, у вас же с детьми действительно деятельность
да.
такая.
У меня дети. Да, у нас есть такой музыкально-инструментальный ансамбль «В солнечных лучах». Вот, он на самом деле уже ему много лет, вот, но так как-то официально матушка нам благословила 2 назад встречаться. Раньше это были какие-то эпизодические у нас занятия, То есть дети приезжали летом на наши престольные праздники и зимой на рождественские каникулы, и мы с ними просто вот с теми, кто приехал, с теми разучивали песни, какие-то инструментальные номера. Дети уже заранее знали, они приезжали, привозили музыкальные инструменты. Те, кто еще не играл на музыкальных инструментах, срочненько начинал поступать в музыкальные школы. Вот. И, ну, собственно говоря, вот это название «В солнечных лучах», оно и появилось... Такое странное объяснение. Ну, в общем, состав частенько менялся. Были какие-то девочки, которые постоянно пели, мальчики, вот, были кто-то новенькие. И вот то, что солнечные лучи высветят, то у нас, значит, то и есть. Ну, то есть такой как бы переменный состав. Вот.
И... Сколько человек в хоре?
Ну, вот сейчас, наверное, у меня человек 10. У меня в этом году очень много поступили тоже музыкальные какие-то учреждения. Девочки уже выросли, но пришли тоже маленькие. Вот сейчас мы начнем заниматься. Вот, поем мы в основном какие-то песни такие, ну, с духовным содержанием. Учим, конечно, сейчас что-то церковное потихонечку, но пока еще в полной мере не можем петь на службах, потому что подготовка у всех разная, я беру всех. Вот, и дети очень тянутся. Но у меня всегда одно условие, что только чтобы было желание у детей, вот, чтобы их насильно не пригоняли. Вот, и они вот у меня сейчас стараются, учатся. Вот, и с музыкальным образованием есть, и без музыкального образования. И у нас уже такая, как семья. То есть мы снимаем еще клипы, которые идут на телеканале «Радость моя». Вот, и у нас на сайте тоже можно их увидеть.
А, по-моему, я видела. Да, это ваш монастырь.
Возможно, да.
Да, я, по-моему, видела. Я еще тогда удивилась. Думаю, надо же, дети в монастыре учатся, поют.
Ну вот да, и вот мы ездили тоже и на съемки, мы ездим, какие-то Матушка благословляет, вот ездили в Аланию, ездили на Байкал, вот ездим и, ну, когда бывают съемки, где-то здесь вот не так далеко что-то снимать, и у нас уже такая семья, то есть мы праздники отмечаем какие-то большие тоже вместе, и дети дружат, и родители потихонечку, то есть есть дети даже, ну, вот есть у меня одна девочка армяночка. Вот. Есть просто дети, которые приходят там кто-то за кем-то, чья-то подружка, и начинают ходить и на хор, и потом в храм приходить потихонечку. Вот. Родители венчаются. Ну, как-то так потихоньку все оказываемся в храме.
То есть через детей и родители приходят?
Да, это вот удивительно даже.
Ну, тогда возникает вопрос, как они вообще дошли до монастыря, эти дети?
Ну, вот кто-то услышал просто нас, что, ну, как-то кто-то из района, кто-то живет в Махре. Ну, разные вот какие-то совершенно такие случаи. Кто-то вот именно вот за, ну, подружка какая-то, кто-то привел свою подружку. Вот, и они в основном все остаются.
Вот скажите, пожалуйста, ведь монастыри – это всегда были центры такого притяжения людей, где люди приезжали, находили утешение, молитвенной тишины какой-то, умиротворение, покаяние, исповедь. Вот сейчас монастырь, он какое значение имеет? Не для самих монахинь, а для мира. Все то же? Все так же, то есть он так и остается вот этим духовным столпом, каким-то островком духовным, куда люди, уставшие от вот этой беготни мирской, приезжают просто успокоиться и, ну, помолиться.
Да. Да, приезжают, да. Я думаю, что в основном все для этого, конечно.
Еще удивительно, что люди по каким-то вопросам, делам, связанные с нами, которые становятся друзьями монастыря, они постепенно воцерковляются. Практически все. Вот понемножку они тянутся, ну, совсем вот люди, казалось бы, очень далекие от церкви, даже не подумаешь, что они когда-то могут прийти в храм. Понемножку начинают, приезжая в монастырь, в храм заходить.
Ну, то есть формирует место все-таки вот эта благодать.
Да.
Она формирует человека.
Преподобный Стефан. Это вот очень заметно, когда люди приходят И вдруг они встречают именно благодать. Они еще даже не знают, что это такое. Но они говорят, что они здесь почувствовали, и их окутывает что-то необыкновенное. Ну, тишина. У нас удивительная тишина, не физическая. Даже храм, который еще только восстанавливали, разрушенный, взорванный, восстанавливали заново, он еще не был оштукатурен, просто кирпичная кладка. Угу. Ни иконостаса, ничего. Вот мы заходили, и было ощущение, что он стоял всегда, что это не новодел. Так восстанавливаются монастыри.
А мать Ануфрия, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то интересные случаи, и мать Анна тоже, какие-то интересные случаи, какие-то интересные, может быть, чудеса, вот из последнего, что придет на ум святого преподобного Стефана? У нас, когда просто лаврские насельники приходят, и студенты Академии, семинарии, они говорят, мы все время к преподобному перед каждым экзаменом, перед каждым зачетом бежим, просим благословения, просим прощения, что не доучили, там, где-то не досмотрели. Все время вот в этом чуде, вот в этой заботе преподобного мы живем. Вот нет ощущения, что ох, что-то экстраординарное произошло. Нет, чудо – это часть жизни, оно все время происходит, каждый день в нашей жизни. Поэтому мне кажется почему-то, что вот с преподобным Стефаном нечто подобное, наверное, тоже есть. Как и с преподобным Саввой Старожевским в Звенигороде, совершенно потрясающий монастырь. Вот эти все друзья преподобного, ученики преподобного Сергия, они же в какой-то одной парадигме и сейчас в вечности тоже нам помогают и живут.
Ну, у меня постоянно все время какое-то чудо, потому что у меня, ну, то есть, даже не знаю, мне кажется, каждый случай можно описывать, но в связи с тем, что у меня много животных, и да. Я ищу, как бы, в основном деньги сама, и у меня часто бывают такие ситуации, что, ну, то есть, я понимаю, что мне вот уже закупать мясо, а денег у меня, ну, нету. Угу. Ну, понятно, что, конечно, ты можешь и позвонить, и попросить, тебе дадут, но...
Напрягать как-то... не хочется лишний
раз. Да, я очень не люблю кого-то просить, угу. Я сама на себя это все взвалила, вот, и, ну, вот Господь, ну, просто я считаю, что каждое животное каким-то чудом ко мне попадало, и все это
не бросишь, да.
Да, и у меня вот один раз было прям, ну, все, я заказала мясо, мне нужно было там, не знаю, не помню уже сколько, какая-то сумма денег, угу. Вот, а я понимаю, что у меня только половина. И думаю, ну что, звонить? Думаю, ну подожду, Господи, думаю, пожалуйста, мне очень надо. Вот, помолилась. Ну, я все время молюсь, все время прошу. И мне звонят, говорят, слушай, надо, а я делаю на продажу часы из эпоксидной смолы и какие-то вот тоже такие художественные изделия. Вот, иногда заказывают сразу, а иногда просто что-то уже на реализацию. И мне звонят и говорят... Нам нужно срочно на выставку собачью, значит, 3 или 4 часов. Вот. И мы деньги тебе... все, молчи, мы тебе деньги сразу заранее переведем. А я обычно всех прошу, ну, после. Получите, если вам что-то нравится, не нравится, только потом деньги. Говорят, все, мы тебе сейчас прям деньги переводим, вот, ты делай, у тебя там сколько там, 2 недели. Они мне переводят. И у меня почти, ну, вот сумма. Вот это подобралась. И я уже иду просто встречать это мясо. Они мне уже позвонили. Я подхожу, значит, к воротам. И у меня там, ну, не хватает каких-то там 200, 300, 400 каких-то рублей. Ну, я думаю, сейчас я, может, в лавке попрошу. Вот. И ко мне, значит, подбегает просто девочка и говорит, матушка, это вот вам на животных. Просто, ну, вот прям вот 400 там рублей, ну, прям у меня было прям вот тык-в-тык просто вот эта вот сумма. Ну, и, в принципе, вот каждый раз вот так вот и чудом каким-то бывает. То есть приходят какие-то заказы, кто-то пришлет какое-то пожертвование. Вот, и... Ну, и так просто во многом. А вот эти чудеса с шоколадками в монастыре. Ну, ты, ну, раз просто сидишь, вот хочется шоколадок. Тебе приходит сестра, стучит в дверь и говорит, у меня тут много так шоколадок, я вот хочу с тобой поделиться. Ну, это прям вот, это прям классика просто. Ну, приходишь кому-то чем-то поделиться, он говорит, ты представляешь, я прям вот так мне хотелось. Или так мне нужно что-то.
Утешение такое постоянное,
да,
от Господа,
все время
поддержка
такая.
Такая.
Поддержка, да.
Да, потому что, наверное... Мы, может быть, не заслуживаем больших чудес, а то, что мы всегда живем в чуде, это абсолютно правильно, правда. очевидные вот такие, ну, чудеса поражающие, это когда мы только начинали, и у нас не было ничего. Угу. Например, кончался хлеб. Самое главное – принять ситуацию. Не паниковать, а сказать, что, ну, картошка есть, ну, и без хлеба проживем. Принять. Тут же на ближайшем автобусе приезжают паломники, которые везут сумки хлеба. Вот почему им пришло в голову, что нужен именно хлеб? Вот потрясающие вот такие вещи.
Но мы еще переживаем, что Господь, может быть, забывает про нас или не видит каких-то наших переживаний.
Надо просто перетерпеть. Вот надо с доверием. Mm-hmm. И еще, вот когда мы говорили о каких-то сложных ситуациях в монастыре, вот я так считаю, что Господь дал нам жизнь, и жизнь – это такая ценнейшая вещь для человека. Во-первых, она учит, а во-вторых, если ты просто живешь, отдаваясь вот волю Божию, то, проживая какой-то этап, ты его проживаешь всегда в пользу себе. Разрешается дальше ситуация. Вот у нас, поскольку я хозяйством занимаюсь, та же самая история, вот как у мать Ануфрия. Как-то мы вообще живем очень ограниченно. Хотя у нас прекрасные храмы, но вот матушка все средства она на храмы тратит. И когда бывает совсем тяжело, никогда не надо переживать. И не надо... Нет, переживать надо, потому что переживать – это молиться. Но нельзя паниковать, и нужно терпеть до конца. Вот когда ты готов потерпеть до конца, когда ты эту ситуацию принимаешь, то Господь всегда помогает. В последний момент, вот как у мать Ануфрии, когда она уже шла к машине, ей вдруг девочка принесла вот эти вот последние копеечки, причем всегда вот именно столько, сколько нужно.
Слава Богу за все, хочется сказать после этого разговора. Спасибо, дорогие мать Анна, мать Ануфрия, дорогие слушатели. Сегодня в этом часе с нами были монахиня Анна, монахиня Ануфрия, насельница Свято-Троицкого, Стефана Махрищского, Ставропигиального женского монастыря. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вас от всей души благодарим. Дорогие матушки, помощи Божией и покрова Царицы Небесной. До свидания.
Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».